Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей, человек наук.
Ну, первое, еще раз всем доброе утро, Вера Николаевна.
Здравствуйте. Доброе утро, Алексей Алексеевич.
Да. Мы почему с вами
здесь? Доброе утро, страна.
Здесь страна, приветствую вас. Почему здесь
действительно
сидите?
Действительно, почему мы здесь сегодня?
Потому что будильник сработал сегодня у вас.
У меня несколько будильников.
Вот, видите, даже несколько будильников сработали. А кто-то ведь должен был сначала придумать будильник, отсчет времени, все такое. Мы живем, отсчитываем, к этому привыкли, но никогда не возвращаемся, как только к красивым журналам, где эти часы.
Причем, мне кажется,
не понимаем, что
время
что
как
да.
раз нас абсолютно преследует буквально каждую, я не знаю, каждую минуту. Мы несколько раз в день перепроверяем время, планируем на какое-то время, да, смотрим на часы, спрашиваем, сколько времени и так далее. То есть это то, что нас не отпускает никогда.
Да, живем от и до, знаем, когда подниматься, когда ложиться, обеденный перерыв
к
по времени.
К какому времени нужно приехать, чтобы успеть?
Перемена школьника,
а
как он ее ждет.
А во сколько приедет автобус, Алексей Алексеевич?
В том-то и дело, да. Все, видимо, висят эти часы и такие уже стрелочные, и электронные. Они же разные есть часы. Оказывается, время с человеком живет всегда. Но когда-то, ребят, и это действительно, я вот об этом не знаю, ведь его когда-то не было. Я не могу себе это представить. Не могу. Для этого мы вызвали срочно.
Специалиста.
Вы умоляли, ползали на коленях. Татьяну Алексеевну Фокину пригласили к нам, и она... Слава богу, пришла к нам в эфир научного сотрудника и хранителя коллекции, внимания часов Политехнического музея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, спасибо, что вы здесь.
Пожалуйста. Вас называют живой легендой музея. Первой и бессменной хранительницей коллекции часов. Мы бы вообще сказали, что это хранитель времени, этот человек. Правильно, Алексей Алексеевич? Где часы, там и время.
Слушайте, ну уже вы превращаете в сказочного персонажа. Хранитель времени. Давайте, знаете что, сначала поймем, откуда это время взялось, и потом еще к вам вернемся, почему вы вдруг стали этим заниматься. Вообще, вот то, что я сказал, что ведь времени было, скажем так, было такое время, когда времени не было.
Не было такого времени.
Не было?
Не было.
Вот объясните, пожалуйста.
А потому что мы с вами живем во времени. Солнце, Луна, звезды, наша Земля. Мы живем на громадных часах. Наша Земля делает один оборот вокруг своей оси за сутки. Земля делает один оборот вокруг Солнца за год. Там Луна, там прочее-прочее. Вот вам время. И будильник был, петушок. Все у нас.
Слушай, ребята, а я петушка-то, кстати говоря, как-то
и забыл.
Исключил. Прошу прощения.
Так что никогда не было такого, что не было времени. И всегда мы жили во времени. Сменяются времена года, сменяются день и ночь и так далее.
А инструментарий, кроме петушка и солнца, когда начал появляться? То есть вот человек заметил, предположим, там, как вы сейчас точно очень сказали, солнце, луна, петушок, еще что-то, времена года. Потом ему надо, видимо, это было фиксировать как-то.
Все равно сначала это было солнышко, то есть
солнышко,
солнечные
да?
часы.
Угу.
И солнечные часы – это единственные часы, которые нам показывают истинное, настоящее солнечное, природное, астрономическое время. Вот.
А все остальные нас...
А все остальные придумал человек. Придумал человек. И они показывают время любое, усредненное, там такое-сякое, но, по крайней мере, оно уже не такое настоящее, как показывают нам солнечные часы.
Ну, нам, например, жителям района улицы Мосфильмовская очень повезло. И у нас недалеко в парке установили солнечные часы на, значит, на лужайке настоящие. И там даже написано, как ими пользоваться, в какой момент нужно, значит, поглядеть куда и куда должна падать тень. Но для этого нужно, чтобы было солнце, друзья. А если пасмурно, как определяли время?
Ну, поэтому в древности говорили, солнечные часы показывают только светлое время. Вот. А вот поэтому нужны были другие часы. И вот тогда уже человек стал придумывать водяные, песочные, механические и так далее.
Подождите. Вот смотрите. Первыми, значит, были солнечные.
Да.
А следующими какие появились часы?
Вот самое интересное, что не следующими, а солнечные часы, они продолжаются до сих пор. Но если не сами часы, то астрономические методы измерения времени.
Не, ну, время, как, Вера, которые Вера нам все равно нужны. Же, что у них даже на Мосфильмовской до сих пор функционируют вот эти вот...
Боюсь, что это новодел, но...
Поэтому солнечные часы никуда не исчезали. И вообще до 1950 года эталоном времени была вот как раз вот вращающаяся Земля вокруг своей оси, пока не сделали вот эти атомные часы. Так что все равно вот от солнечных часов, от астрономических, мы никуда не ушли.
Они что такое нужны. Водяные часы?
Ну, водяные часы – это очень просто.
А ну-ка, Алексей.
Водяные часы.
Просто, водяные согласна. Часы.
Но, значит, капает откуда водичка, видимо.
Ну, разные были там. Бывает, капает водичка, бывает, наоборот, наливается в пустой сосуд там, угу. И прочее. Ну и... За время, там, за сколько там оно выльется или там нальется там, и так далее. Вот. То есть, в принципе, эти часы ну, такие не очень сложные. Правда, они дали основу для развития механических часов, потому что впоследствии стали уже они там соединять с какими-то механизмами, там, циферблатами и прочее. То есть, а вначале это был просто вот сосуд, из которого...
Катерина Александровна, да. А вот смотрите, вы сказали, они показывают время там, или отсчет идет этих, ну вот, водяных, скажем, часов. Потому что вот так представляешь, вот она, струйка идет, и кто-то стоит секундомером, засчитывает и потом ставит рисочку. А они-то как вот, чего использовали временные,
опять
какие периоды?
Опять же солнечные часы.
А как называлось это? Вот сейчас есть часы и секунды... Там сутки, я не знаю, там еще что-то, как, какие-то
минуты.
Минуты. Нет, ну, это давно, вот это деление часы, минуты, секунды. Это...
Греки?
Да, да, это древние греки. Вот. Ну, в принципе, это были и в Китае, там были свои там, методы измерения времени. Вот. И я думаю, это ведь мерить можно и попугаями, там, ну, в принципе... Это не важно, что вы придумаете. Самое главное, что нужно было вот эти вот какие-то равномерные вот, отрезки придумать. Вот. А вот когда вот как сделать деление, например.
Да.
Вот у вас уже есть солнечные часы.
Угу.
И вы хотите сделать водяные часы.
Да.
Вот, например, вы могли в хорошую солнечную погоду выйти со своим сосудом на улицу, где есть солнечные часы. И вот вытечет там за минуту сколько воды, сделаете деление, смотрите по солнечным часам. Дальше там следующие минуты, 5 минут. И когда сделаете деление, потому что, как правило, вода течет неравномерно. Сначала быстрее, потом медленнее. Поэтому деления могли быть неравномерными.
Угу.
То есть, ну, для этого, для каждого сосуда нужен свой эксперимент.
Ну, песочные вот. Тоже по такому принципу, в принципе.
Ну, в принципе, тоже. Вот, есть вот уже какой-то эталон, вот, как правило, солнечные часы. А дальше вы уже вот насыпали песок в сосуд, там, ну, и смотрите, насколько там хватит. 5 минут, полчаса, там, час и так далее.
А как распространялось понятие времени по континентам? Вот, например, есть цивилизация древнегреческая, египтяне, значит, китайцы, которые живут на другом континенте абсолютно, время в Латинской Америке другое. Африканцы, я вообще не знаю, что, они там, что у них петух, там, кто у них там свистел, слон, кокоду. Вот. Но в результате ведь договорились о том, что будет время, будет минута, будет секунда, будет час. Как вот это распространялось?
Это, во-первых, все это распространялось в основном церковью, культовыми всевозможными сооружениями, потому что вначале владельцем знаний вообще любых там и прочее это были служители там культа, служители церкви. Вот. И даже механические часы первые тоже вот они отбивали время там, службы там, и так далее, и так далее. То есть вот в основном распространялось вот благодаря вот, потому что простому человеку нужны обычные там вот пользовались световым днем, вот если проснулись светло, вот, значит, можно вставать и делать какие-то дела там. Ну, и
а
тогда...
темно, больше делать нечего.
Делать нечего.
Телевизора нет, книжки, ты читать не будешь ничего.
То есть вот простой народ, ему там кроме петушка и солнца ничего и не нужно было.
Да и до сих пор многим не нужно, надо сказать, тем, кто живёт на своём хозяйстве.
Вот я даже как-то писал там статью «Деревенское время». То есть вот и вот им нужны вот именно природные там. И там поэтому даже вот избы строили специально там, направленные там север, юг, там восток, запад, чтобы даже вот в окошко попало солнышко в это, вставай, или там полдень там наступил. Угу. То есть это можно было даже по архитектуре там, не только храмов, но даже обычных строений вот, узнавать, который час. Вот. То есть вот по солнышку люди жили.
А когда люди начали, захотели и начали делать все, чтобы носить это время с собой? Понятно, что башенные часы, да, были где-то на центральных площадях и до сих пор остаются.
Это для удобства или вот для пафоса?
Нет, во-первых, вот часы всегда были элементом и престижа человека.
Да, да, да,
вот,
очень крупные даже
да,
были такие.
И поэтому вначале все вот эти часы, которые вот личные, угу. это были очень дорогие часы королей, там, придворных и так далее, и так далее. И, в принципе, сравнительно недавно часы вот такого стали массового пользования. Это не больше 150 лет. Вот, потому что это уже такая, когда массовая промышленность, а когда один часовой мастер может сделать не так много часов и делает все от начала до конца там. Вообще, я считаю, что вот часовой мастер раньше был настоящим творцом. То есть вот он придумывает механизм, он делает все своими руками. Потом это дело собирает, и вдруг это дело оживает. То есть часы начинают тикать, ходить, играть, там фигурки какие-то двигаться. И вот в XVIII веке даже часовщиков приравнивали к божеству. То есть вот как бы вот своими руками можно создать и оживить какой-то механизм. И идея роботов пошла от часовых мастеров. Потому что вот сначала вот эти фигурки движущиеся, которые украшали часы, а потом из таких фигурок, то есть из таких элементов можно было собрать, тогда назывались андроиды. Вот. То есть вот часы вообще замечательный прибор, который дал основу развитию автоматики, программированию, вычислительной
механики,
техники,
инженерии.
Робототехники. Угу. То есть это...
А всегда ли часовщики пользовались скорее успехом, нежели наоборот, ведь могли их и причислить к черным магам и сжечь, в конце концов?
Колдун, тоже? Да. Ты хочешь присвоить себе время,
нет.
хочет.
В принципе, я таких случаев не слышала, чтобы вот часовщиков в чем-то таком обвиняли. Вот наоборот, вот часовщиками были Вольтер, Ломоносов, Петр Первый делал часы. Очень много, я уже забыла, какой король отрекся от престола, ушел в монастырь и стал делать часы. Он считал, что это интереснее, чем управлять угу. государством. И он говорил, что мне удавалось, что мне подчинялись там тысячи, миллионы там, людей. Но ни разу не удалось сделать двое часов, которые ходили бы совершенно одинаково. Вот, понимаете, это вот, часы вот притягивали, вот особенно раньше, когда не было вот этого массового производства, и часовщик был действительно творец, вот это было настолько интересно, что очень известные выдающиеся люди были часовщиками.
Татьяна Александровна, а вот мы сейчас говорим про XVIII век, а когда все-таки, вот вы сказали, мы поняли, что все-таки церковь первая обратилась ко времени как к механическому, так сказать, к конструкции. Все-таки где, есть ли такой пример, или все-таки нету, где находится сейчас, или то место, где были первые часы, когда они появились с точки зрения механизма? Вот эти шестеренки, все вот эти молоточки, как их заводили?
Нет, дело в том, что вот именно механические часы практически одновременно появились в разных странах Западной Европы, угу. и... В принципе, до сих пор никто не знает. Во-первых, века там...
Не знаю, кто первый, да?
Или десятый, или там, или двенадцатый, там, и так далее. И страну. То есть это вот как бы вот одновременно. Вот. И в то же время, примерно в эти же века и в Китае. То есть вот кто первый, до сих пор вот, неизвестно.
И принцип один и тот же был, да?
Принцип один и тот же.
То есть шестеренками построены.
Единственное, что было, вот первые механические часы, они повторяли солнечные. То есть, в каком смысле? Вот, например, в России точно известно, 1404 год установлены первые башенные часы в Московском Кремле. Вот. И циферблат был разделен на 17 часов. То есть, это максимальная длина светового дня вот, в июне 21 там, и наоборот, ночь там, в декабре. То есть, отдельно измеряли дневное и ночное время. Это был очень сложный механизм, чтобы действовать так, причем чуть ли не каждый день или там раз в несколько дней нужно было изменять скорость движения там этих механизмов, чтобы вот действовать подобно солнечному.
Ускорять или замедлять?
Да, ускорять и замедлять, чтобы было вот неравное количество дневных и ночных часов. Вот если 17 дневное время, значит 7 только ночное, и наоборот.
Вот русский человек, вот даже это, часы у него другие.
Это не только русский человек, ага. Это было во всем мире, просто у нас перешли на усредненную систему, это Петр Первый ввел, что вот циферблат делится на равное количество частей. В Западной Европе перешли немножко раньше. Вот, то есть, в принципе, это во всем мире было вот так. То есть сначала строили часы подобно солнечным, а потом уже вот это усредненное время, придуманное человеком.
То есть вы хотите сказать, что циферблат сам был не круглый, да? Он как-то по-другому устроен?
Нет, он был
устроен.
Круглый, просто там...
17 делений?
17 делений было,
да. Ёлки-палки, так с ума сойдешь. Вот так вот уже, я как собака Павлов, знаешь, вот 24 деления, 12, в смысле, делений, а тут 17.
Да, вот, причем это в Москве, а если в других широтах, там, значит, могли быть другие циферблаты, если там другая продолжительность дня и ночи.
А кто к нам в Москву доставил вот этот механизм? Итальянцы, наверное?
Лазарь Серпин. Это вот сейчасник, наречется часомерия, на всякий час ударяет молотом в колокол, размеряя, считая часы дневные и ночные. Ага. Небо человек ударяша, но человека видно самозвонно и самодвижно. И там дальше там
Лазарь... Переведите теперь, да.
По-моему, все понятно.
По-моему, тоже все понятно. Вот. То есть то, что вот автоматически вот ударял, да. Вот это вот человека видно самозвонно, это вот автоматизм вот восхищал людей. А Лазарь Сербин, он пришел из мужского монастыря древней Греции, Афон. Да. Угу. Вот, то есть вот пришел вот этот Лазарь Сербин в Москву и сделал часы в Московском Кремле 1404 год.
А заводились они как? Такой специальной ручкой, наверное, потому
что
они же большие.
Там, ну да, это заводной вал, там гирю поднимали, там прочее. Вот. Так что вот такие дела.
Алексей Алексеевич до сих пор самозвонный и самовидный.
Вы меня вот удивили, сейчас с 17 часами я никак не могу в себя прийти. Потому что привыкаешь же к этому.
Да, друзья, ну, надо напомнить, что в гостях у нас научный сотрудник и хранитель коллекции часов Политехнического музея Татьяна Алексеевна Фокина. И мы знаем точно, что в музее собрана уникальнейшая коллекция. Алексею Алексеевичу наверняка будет интересно, сейчас я заброшу удочку, узнать, что есть часы, которые показывают время во всем мире. То есть можно увидеть время буквально в каждой его точке. Про деревянные часы от крестьянина-самоучки обязательно мы хотим эту историю услышать, да? Полностью из дерева, Алексей Алексеевич, все шестеренки. Вот вы не можете?
Нет.
Сегодня, а он мог много-много лет назад. И вообще о самых удивительных часах, которые есть в коллекции Политехнического музея, мы поговорим сразу же после новостей.
Алексей, человек наук.
Ну вот, возвратились к человеку наук. Человек наук с нами находится. Сидит Татьяна Алексеевна Фокина. Здравствуйте.
Еще раз.
Человек наук, научный сотрудник и хранитель коллекции часов Политехнического музея. Ребят, мы выяснили, что время всегда было. Это первое, это было. Солнце же никто не отменял. Вот, петухов никто не отменял. Вот, песочные часы, солнечные, водяные, как мы выяснили, в 1404 году в Москве появились часы. И самое любопытное, 17 шкал, да. Человек искал время. Он думал, как сделать время удобнее. Потом уже нашлись люди, которые захотели иметь это время при себе. А это уже была, как вы сказали, абсолютная роскошь. Потому что мастера, которые делали эти часы, ни один мастер не делал так, чтобы одни часы были похожи на другие. Вот. И перед тем, как мы вернемся, все-таки, как вы для себя открыли это время и этот мир часов, и как вы стали хранителем времени, еще один вопрос. Я, знаете, прочел, товарищи женщины, тут кроме меня одни женщины находятся, у нас в студии. Значит, я прочел, что почему, например, швейцарцы все такие чистые, вот, и крестьяне чистые швейцарские. Один немец писал, находясь в Швейцарии, в деревне швейцарской зимой, он обнаружил, что когда крестьянину нечего было делать, а в каждой деревне или в поселке, там, в селении в каком-то, находился один часовой мастер. И вот он их нанимал, как бы им все равно делать нечего. И они долгими зимними вечерами с лучиной или со свечкой сидели, помогали ему там, крутили, что-то они там делали. Руки у них были исключительно чистые, у швейцарцев. Вот. И даже крестьяне занимались вот этими часовыми делами. Так это?
Ну, очень может быть. По крайней мере, летом были такие люди, которые на себя навешивали настенные, там, типа ходиков часы, и ходили из деревни в деревню, их продавали. И так, там, например, были сделаны часы с кукушкой, и когда-то они добрались до России с такими часами, очень понравились нашей императрице, по-моему, Екатерине II, и разрешили там чуть ли не беспошлино вот эти часы с кукушкой в России продавать. Так что там действительно могли быть в деревушках много часовых мастеров и их помощников. И, может быть, именно поэтому действительно чистоты требует это тонкое дело.
Татьяна Алексеевна, а что для вас часы?
А, ну, часы для меня – это вот моя жизнь. Ну, так случайно получилось. Я пришла в музей, училась я по автоматике вычислительной техники в Московском энергетическом институте на вечернем. И пришла в музей еще студенткой. И в это время, то есть в отдел автоматики, и экскурсии водила по автоматике. Вот. И в это время музей приобрел коллекцию часов у коллекционера из Ангарска Павла Васильевича Курдюкова.
Угу. Вот. И когда это было?
1969 год. Вот. И тогда решили вот передать эту коллекцию для экспонирования в какой-нибудь отдел. Но как-то все в меру инерции не очень хотят новыми делами заниматься. Вот. Хотя можно было там отдел физики, отдел там машиностроения. В общем, можно было куда-нибудь пристроить коллекцию. Все как-то не очень стремились. А в нашем отделе были замечательные энтузиасты, вот в отделе автоматики. Вот. И за все новое всегда хватались. И вот они взяли коллекцию к себе, а поскольку я была новый человек, еще особенно не занята вот конкретными коллекциями, то мне ее и дали. То есть о часах я вообще ничего не знала. Тем более это в основном механика, ну вот особенно старинные часы, а в мои в основном электроника, электричество и так далее.
А сколько, сколько часов было в этой коллекции в самом начале?
Ну, около 100 штук. Причем неравноценные, были очень интересные, были и ничего особенного. Ну, вот купили и купили, как говорится. А дальше надо ее развивать. Вот поскольку мне дали ее, то пришлось уже изучать и часовой механизм, и историю, и так далее. И, в общем-то, дальше я уже самоучка. То есть вот не было у меня такого специального образования и так далее. Ну, а поскольку у нас там все были такие энтузиасты в этом отделе, то они все вместе помогали. Вот, и самое главное, нужно было понять, как дальше развивать. Вот, например, часов много во всех музеях и в Москве, и в Питере, во всей России, в Советском Союзе тогда. И нужно было, чтобы имело свое лицо коллекция. И вот мы тогда решили вот, действительно от солнечных до самых современных. И в основном история развития часового механизма. И вот мы стали искать уже часы вот, по тем вехам, которые мы сами себе придумали. Ну, поскольку я стояла у истоков, ну вот и до сих пор работаю, то вот эта коллекция уже сейчас уже около 3000 единиц хранения. Вот, и не только часы, но и инструменты часового мастера собираем, и литературу, книги, там, каталоги и прочее.
А каким образом, вы сказали, вы начали искать? Хорошо, нашли, что есть часы, недостающие вашей коллекции, да, какая-то ступень пропущена, скажем. Каким образом музей запрашивал их? Каким образом приобретались они?
Ну, очень много случайно, то есть люди сами приходили, приносили там прочее, давали объявления в газетах, на телевидении там прочее, ну, в общем, по-разному. Вот. Ну, поскольку у нас тогда часов было мало, вот я считаю, что нам вот в чем повезло, тогда все музеи советские считали, что часы советских часовых заводов – это неинтересно. Вот. А поскольку у нас ничего не было, мы решили, что и эту... списали письма на заводы, в Союз Чиспром, там, к всевозможным юбилеям советской власти, Ленина и так далее, с просьбой, чтобы нам предоставили вот образцы там, продукции советских часовых заводов. И вот Советский Союз развалился, а у нас есть коллекция часов советских часовых заводов, практически всех, а их было 18 часовых заводов, и не только часовых, там были заводы электронные часы производящие там, и прочее. Кроме того, сами искали часы первых лет советской власти. И сегодня это очень престижно собирать советские часы во всем мире. Вот иностранцы собирают, а у нас есть.
Мы можем сказать, что у нас самая большая коллекция, например, дореволюционных часов? Потому что в одном из интервью вы говорите, что, в общем-то, самая обширная, наверное, коллекция.
Да, вот это одна из задач, которую мы поставили, показать развитие часового дела России. Вот. И как-то на слуху было три фамилии там.
Буре.
Кулибин. Ну, Буре – это вообще не российский человек. Вот. Кулибин, там, Нечаев, там, Собакин, там, Лев. Ну, и вроде бы и не было у нас вообще ничего, и везде писали. Вот. Вот я выпустила каталог часы предприятий России там, и так далее, до как раз начала 20 века. Это большая книга, и там и часы мастеров, и предприятий, вот, торговых домов, вот, типа Павла Бора и так далее.
Есть из них какие-то особенные часы?
Ну, вот особенные,
понятно,
конечно,
что
есть.
Особенные все, но, может быть, есть вот какие-то самые-самые.
Ну, вот одни особенные часы – это часы русского ученого, историка Хавского, Петр Васильевич Хавский. Он создал часы до введения поясного времени, вот это официально введено в 1884 году, а в нашем Советском Союзе только в 1919 году поясное время было введено. Так вот, Петр Васильевич Хавский сделал часы в середине 19 века, 1850-е годы, которые показывали время в 132 населенных пунктах мира, причем от нулевых меридианов Москвы, Парижа и острова Феро. Раньше, вот сейчас это всемирный, это вот нулевой меридиан гринвичский, а раньше, как раньше тогда говорили, полуденник, вот каждая страна могла свой принять. Там, через Варшаву можно было нулевой меридиан провести, через Париж, остров Феро, это западная оконечность Африки и так далее. И вот существовало много карт, и в России бытовало несколько. И вот можно было по этим часам из одной системы координат в другую переходить и по долготам, и по времени. Это часы с двумя циферблатами, в общем, очень интересные такие часы. Вот. И как я доказала, то есть изучая эти часы...
А вот что вы доказали, мы узнаем буквально через полминутки. И вернемся к удивительным часам, да, о которых мы начали наш разговор, которые могли показывать время, в общем-то, всего земного шара на тот момент.
Да. Это часы продавались в Москве на Никольской улице в доме господина Гранатова. Вот в этом роде.
Там это вы уже потом узнали.
Это изучая, да, это я нашла рекламку. В некоторых музеях есть часы Хавского, но они имеют только один циферблат, а у нас два. И вот я определил, что это первая авторская модель, которую вот сделал... Хавский сам часы не делал, делал часовой мастер Гаврилов, а Хавский сделал расчеты к этим часам. Вот такие вот уникальные часы.
Это вот
у нас
уникальный
есть.
Дореволюционного периода, да. Уникальный экспонат. А есть среди вообще всех экспонатов Политехнического музея часов ваши самые любимые?
Ну, самые любимые, конечно, которые я нашла от начала до конца, привезла, и вот сейчас они стоят. Это механизм, вот как раз вы говорили, деревянный механизм башенных часов Федора Терентьевича Скородумова. Сделаны они в 1885 году, но, к сожалению, не сохранились, как хотелось бы. Я когда пришла в музей, стала много там и заметок разных искать и прочее, нашла старенькую заметку газета «Известия» за 1957 год. Там было написано, что в селе Бурга бережно хранятся часы, там и очень красивый циферблат резной, маятник, и, в общем, все замечательно. Вот. Поскольку это был уже 69-70 год, ну, мы так решили. Советское время, вот 10, там, сколько лет назад хранились, ну, куда они денутся? И вот все тогда были молодые, не очень опытные, выдали мне письмо от музея, и без предварительной там переписки с этими жителями деревни.
И билет в Нижний Новгород или Новгород Великий? Новгородская губерния.
Новгородская губерния, да. Я с этим письмом приехал на деревню к бабушке, буквально. Вот. Там на меня в сельсовете посмотрели вот такими большими глазами, и уже там никто не помнил про эти часы, про этого Скородумова. Оказалось, что вот эта заметка служила плохую службу этим часам. То есть приехали какие-то туристы из Ленинграда, там недалеко Ленинград, буквально за бесценок купили все вот красивые элементы оформления. Циферблат резной, маятник, стрелки. А весь механизм не очень бережно отправили на чердак. И на этом чердаке несколько поколений детей играло в эти детали. И я, конечно, очень расстроилась, но попросила, ну, чтобы просто оправдать командировку, чтобы мне там эти оставшиеся детали там запаковали и отвезли в Москву. Думаю, ну, по крайней мере, я покажу, что я не где-то там гуляла, а все-таки приехала в эту деревню. Но наши вот энтузиасты вот в отделе, вот мой бывший заведующий краевский Карл Борисович, Рок Марк Аронович, они все это дело собрали, там какие-то там еще недостающие деревяшки.
Ну,
там.
То есть механизм-то вы прихватили с собой?
Механизм, да.
А вы его бесплатно прихватили-то?
Ну, конечно, нет, это жители деревни.
В Советском Союзе как было просто.
Ребята,
отдайте деревяшки. Да, господи, мил человек, бери.
Да, отдали, запаковали, на лошадке отвезли на станцию, отправили с поездом. Жители замечательные. И вот мы это собрали, поставили в экспозицию. Вот сейчас вы можете даже прийти к нам, посмотреть.
Они стоят. Циферблат так и не нашелся?
Нет, не нашелся, к сожалению.
То есть у вас механизм. Они большие часы?
Ну, большие, да.
А они служили для чего, кстати говоря? Потому что были вот каминные часы, какие-то
нет,
часы.
Это
же не башенные часы.
Нет, это
не башенные.
Нет, это типа башенных. Они, у них был корпус, как говорят, ну, типа большого буфета. В принципе, это механизм башенных часов. Вот, да, и там в заметке писалось, что три гири, вытесанные из камня, каждая гиря весила 16 пудов, это 64 килограмма. Вот, и мало того, они показывали там картинка день-ночь, то есть время наступления дня и ночи, то есть календарь, и, очевидно, поскольку три гири, там, наверное, еще и был бой. То есть это был достаточно сложный механизм.
Но в любом случае мы-то прекрасно понимаем, что нашу радиостанцию слышит вся страна. Если циферблат от этих часов не пересек границу, и где-то сейчас, значит, не любуются люди иностранные на него, то, друзья, конечно, мы ищем...
Да, верните нам.
Верните, пожалуйста, циферблат.
Стрелки, маятник.
Село Бурга Новгородской губернии.
Да.
Там были обнаружены, значит, эти часы.
Да.
Вопрос совершенно такой любительский. Во-первых, снятся ли вам профессиональные сны, которые касаются часов?
Ну, мне, к сожалению, сны вообще не снятся. Я только могу сама что-нибудь себе придумывать.
И существует миф или мнение, что все часы в доме должны ходить. Ходят ли все часы в политехе? И как вы относитесь к вот этому мифу или мнению?
Ну, например, у меня есть несколько часов, все они ходят по-разному. Вот. И поэтому, когда кто-нибудь ко мне приходит, то все говорят, что сапожник без сапог. То есть, потому что
это обычная история, кстати, да.
Не успевают за другими.
В музее, вот, когда у нас была открыта экспозиция, мы старались, чтобы ходили часы, у которых видимые детали есть. Маятник там и прочее. Потому что все часы заставить ходить невозможно. Во-первых, там и мастеров много нет и прочее. То есть мы старались, чтобы вот то, что видно, там у них виден маятник, или были очень красивые часы с какими-то механизмами, так называемые скелетоны, где видны там детали, чтобы такие часы работали.
А кто обслуживает эти механизмы, которые ходят? Ну, те же тоже надо поддерживать в какой-то
был часовой мастер,
в какой-то кондиции.
Вот. Угу. Но сейчас, поскольку уже музей не работает пока, то мастера, к сожалению, сократили.
А их нужно как-то правильно хранить? Потому что вот картины требуют, предположим, температурного режима, а часы?
Нет, ну часы то же самое там. И вот у нас в хранилище сейчас достаточно прохладно, вот и летом, и зимой. И там влажностный режим сохраняется. Причем специально там, если там только дерево, то там свой режим, там, ну и так далее. То есть это специальные
нормы. Амбиции у вас есть какие-то? Вот у вас есть любимые часы деревянные, да? Вот, хоть вот это получу, вот это найду, и спокойно можно со временем завязывать.
Нет. Ну, во-первых, я люблю... То есть это часы я люблю, потому что я их сама нашла.
Да.
А как механизмы я люблю морские хронометры.
Угу. Вот. Ух ты.
Ну, надо сказать, что просто времени не очень много. Хочу сказать, что есть и солнечные, и разные специальные часы, и научные, и наградные, и часовые механизмы зенитных снарядов времен Великой Отечественной войны. В общем, это бесконечно можно об этом говорить. Что такое открытые фонды? Потому что увидеть-то хочется. Буквально в двух словах.
Открытые фонды – это мы часть предметов наиболее интересных вынули из ящиков и поставили витрины, некоторые просто стоят в этом хранилище. Причем вот рядами стоят автомобили, велосипеды, мотоциклы. Причем это громадное помещение.
Где это?
Это в Текстильщиках, бывший завод автомобильный там.
ЗИЛ?
Москвич.
Алексей Алексеевич.
Ребят.
А ну-ка, в Текстильщиках. Ну давай.
А ЗИЛ, конечно. В общем, какой-то.
Молчу.
Мы найдем. Татьяна Алексеевна, да. Фокина, научный сотрудник и хранитель коллекции часов Политехнического музея. Очень ждем открытия музея с отдельной огромной экспозицией и желаем вам всяческих побед в данном случае и найти
и
удачных, те самые,
да, поисков.
Часы. Спасибо.
Спасибо большое.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.